Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Практически это клятвенный обет Сына Божьего. И я полагаю, думаю, что вы согласны со мной, что все то, что обещает Бог, и то, чем Он клянется, Он всегда исполняет. Давайте вспомним, что исполнение всего написанного во времени, в отношении Сына Божьего, а с Ним и нас, как причастниками Его тела, является первостепенной задачей и целью Бога. И для достижения этой цели мы знаем, что необходима молитва веры, которая могла бы отвечать требованиям времени и устава. Как написано Екклесиаста 8:5-6, «Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав». При всем этом будем иметь в виду, что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог не нуждается в соработе человека, выраженной в его молитвах. А поэтому все планы Бога исполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на все 100%. При выполнении же своей воли Бог сам поставил себя добровольно в зависимости от воли своих детей, в силу чего воля Божия в отношении детей Божиих выполняется не всегда в свое время и не всегда на все 100%. Насколько дети Божии позволяют Богу выполнить то добро, которое Он имеет о них, да столько Бог его и выполняет. Итак, давайте приведем на память первую часть молитвы Давида, записанную в 143-й песни, которую мы, по милости Бога, обратили в предмет нашего исследования. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. И если для Давида это была власть над собственным народом, так как он был царь и у него было призвание царя, то у нас аналогичное призвание царствовать над самим собою и над теми сферами, которые Бог положил под нашу ответственность. В данной части молитвы Давид практически выразил ту суть, кем для него является Бог, или же что для него сделал Бог. Это 10 составляющих, и они являются практически определением плода его духа. Именно благодаря наличию такого плода Давид представил интересы Бога и благословил его. Мы рассмотрели первые 4 составляющие, в которых Давид представил интересы Бога, и приступили к изучению 5-й. Это выбор и способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Смысловое содержание, заключенное в слове «ограждение», насколько вы помните, выражает функции в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. И определяется это слово Писанием как «круговая защита Бога», заместительство Бога, ходатайство Бога, посредничество Бога и представительство Бога. Из чего следует, что слово «ограждение» связано с определением и выражением норм святости, выраженными в божественном судопроизводстве, призванным измерять и давать оценку Бога во всех сферах человеческой жизни или же всем сферам человеческой жизни. Именно от выбора человека, повиноваться Богу или нет, будет зависеть, будет человек огражден от всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия или нет. И для этой цели мы стали рассматривать вопрос, по каким же результатам следует определять и испытывать, что Бог действительно является нашим ограждением. И первое, на что мы обратили внимание, так это на то, что результатом того, что Бог является нашим ограждением, следует определять по нашей способности отделять святое от несвятого. Для подтверждения данной мысли мы обратились к пророку Иезекиилю, 42 глава, 15-20 стих. В видении он видит человека, который одет в льняную одежду, и он имеет трость для измерения храма, и он вошел внутрь храма, измерил его внутри, и потом вышел, измерил его снаружи. И здесь говорится, когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого. Из данного пророческого видения следует, что наша принадлежность Богу как храма Божия призвана определяться наличием такого ограждения, которое бы отделяло нас от всего несвятого. При этом мы отметили, что отделение от несвятого еще не означает отделение от нечистого, так как святое всегда чистое, а чистое не всегда святое. Например, как мы говорили, овцы сами по себе это всегда чистые животные, как и крупнорогатый скот, даже при наличии на них каких-либо недостатков или пороков. Однако святой овца может быть только тогда, или же становится только тогда, во-первых, когда она без порока, то есть выбирается из стада, и, во-вторых, когда она отделяется от стада и посвящается Богу для жертвоприношения. А следовательно, мы сами должны отделить себя не только от нечистого, но и от всего несвятого, то есть непосвященного. Есть чистое, но не посвященное Богу, не отданное еще Ему. И для того, чтобы освятиться, следует отделить себя от всего несвятого, включая чистое. А посему любая попытка начать свое освящение извне, то есть снаружи, с тела, во-первых, всегда связано с отречением человека от силы Святого Духа, и, во-вторых, всегда связано с подделкой на истинное освящение, указывающее на некую оккультность, выраженную в лжи. Как написано 2 Тимофея 3:5, «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Ворота, обращенные лицом к востоку, которыми нужно войти для измерения внутреннего храма и выйти этими воротами, которые будут отделять нас от всего несвятого, символизируют восходящее солнце правды в лице Иисуса Христа, через которого, в котором, во имя которого и для которого призвано совершаться всякое отделение святого от несвятого. Так как, согласно Писанию, именно Он, как Восток свыше, является истинным светом Вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Иоанна 10:7-9. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Измерительная трость, призванная Богом измерять наше ограждение в предмете нашего освящения, указывает на нашу добровольную зависимость от написанного Слова Божия и Святого Духа, помещенных в нашу совесть, в наш дух. Само же ограждение – это плод святости, непосредственно служащий для отделения святого от несвятого. Ну и, разумеется, прежде чем освящаться, чтобы явить плод святости, необходимо обладать достоинством и статусом святого, то есть отделенного для Бога или посвященного Богу, так как, согласно Писанию, слово «святой», кому или к чему бы оно ни относилось, всегда означает отделенный для Бога, купленный Богом, отданный в распоряжение Бога, принадлежащий Богу, святыня Господня, огражденный Богом, помещенный в Боге. Исходя из ограждения, отвечающего требованиям определенных норм святости, которые и отделяют святое от несвятого, следует, что освящение связано с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий, которые содержатся в Слове Божьем, то есть в измерительной трости. А посему Священное Писание не только повелевает, но и предписывает, в каких конкретных областях и согласно каким конкретным требованиям следует освящаться, определяя при этом достаточно четко как роль Бога, так и роль человека. Я хочу прочесть одно знакомое уже нам место, где четко описывается для освящения как роль Бога, так и роль человека. То есть, что должен сделать человек для того, чтобы осветиться, и что делает потом Бог. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 12 по 24 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Это наша роль. То есть, когда мы уважаем наших предстоятелей преимущественно и почитаем их с любовью, мы таким образом освящаемся. «Будьте в мире между собою», когда мы делаем усилия, ведь нужны немалые, поверьте, усилия, чтобы иметь мир друг с другом, учитывая наши разные возрастные духовные цензы, наши характеры, наши привязанности, нашу органическую неприязнь к одному или к другому. И нам нужно сохранять мир, и для этого нужно затрачивать усилия и смирять самого себя. Это тоже является частью освящения, сферой освящения. Далее говорится, умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. Если мы не вразумляем бесчинных, которые не признают чина и бесчинствуют, то таким образом мы не можем осветиться. Чтобы отделить святое от несвятого, мы должны вразумлять бесчинных, потому что мы связаны, мы все вместе друг с другом связаны. И нам нужно, чтобы мы все были святыми, а не только я один или кто-то один из нас, отделять себя друг от друга. Нам надо так, чтобы это происходило в теле, а не вне тела. Утешайте малодушных. Утешая малодушных, мы освящаемся. Поддерживайте слабых. Поддерживая слабых, мы освящаемся. Будьте долготерпеливы ко всем, проявляя долготерпение ко всем окружающим. Мы освящаемся, это сфера освящения, это наша роль. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Когда мы наблюдаем, чтобы не воздавалось злом за зло, таким образом мы освящаемся. Но всегда ищите добра и друг другу и всем. Ища добра друг другу и всем, мы освящаемся. Всегда радуйтесь. Когда мы радуемся о том, кто мы и что Бог для нас приготовил, то независимо от любых потерь, эту радость невозможно затмить. Мы освящаемся. Непрестанно молитесь. Непрерывная молитва – это означает, когда она не прерывается грехом. Что бы мы ни делали, молитва – это общение с Богом, то она остается непрестанной. Таким образом, мы освящаемся. «За все благодарите». Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Мы освящаемся, когда благодарим Бога за то, что исходит от Бога. Духа не угашайте. Речь идет о нашем собственном духе, потому что Святой Дух угасить невозможно. То есть пламенеет наш дух тогда, когда мы начинаем его питать Словом Божьим и молимся на иных языках. То есть написано, наш дух тогда назидается. Когда назидается? Когда мы молимся на иных языках, мы назидаем свой дух. Когда мы размышляем о Слове Божьем, мы назидаем свой дух. Таким образом, он начинает гореть сильнее. Пророчество не уничижаете. То есть через пророчество Бог утешает, вразумляет и открывает будущее. И этого не следует уничижать. И когда мы не уничижаем, не относимся с пренебрежением к Нему, мы освящаемся. Все испытывайте, когда речь идет о всем, что нужно испытывать, речь не идет, что надо испытать пьянство, наркотики, блуд, там разврат какой-то для того, чтобы его испытать. Испытывайте все хорошее и выбирайте лучшее. Здесь такой смысл. Именно тогда мы освящаемся. Хорошего держитесь. В оригинале лучшего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Удерживаясь от всякого рода зла, мы освящаемся. Это наша роль. И теперь смотрите, и тогда далее следует. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен, призывающий вас, который сотворит сие. Если мы будем освящаться таким образом, то Бог осветит нас и сохранит наше освящение до пришествия Иисуса Христа. И вот, исходя из имеющихся повелений в отношении освящения, следует, что одни наделены статусом и достоинством заповедей Божиих. И только в данном отрывке мы насчитали их 16. При этом каждое из этих повелений, как мы увидели, связанных с нашим освящением, может быть еще многогранным и многозначным. То есть включать в себя еще определенное число составляющих. И мы с вами отчасти коснулись уже 9 предписаний, выполнение которых ежедневно призваны отделять нас, как святых, от всего несвятого, и обратились к рассматриванию 10-го и остановились на нем, потому что Дух Святой задержал нас на нем. Это весьма важный фактор и область, и сфера. Это повеление непрестанно молиться. Непрестанная молитва, призванная непрестанно отделять нас от всего несвятого и приближать нас к святому Богу, это, по сути дела, великое таинство самого Бога, потому что, во-первых, молитва – это единственный способ, выражающий законные отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Во-вторых, молитва – это диалог, а не монолог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. В-третьих, молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. В-четвертых, молитва, которая прерывается, не может отделять нас от несвятого, а, следовательно, не может и называться молитвой. В-пятых, молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванный раскрывать неизмеримые возможности благодати Божией. В-шестых, молитва – это выражение воли Божией, представленной в плоде Духа, восполняющей алканье и жажду Бога. То есть, когда мы молимся в правильном духе, это является пищей Бога, это жертва. И в-седьмых, молитва – это жертва или плод уст, прославляющих Бога, как написано. Суть бытия такой молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей видимой и невидимой вселенной. А посему истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог. Она не имеет начала и не будет иметь конца. Рассматривая путь к пониманию неотвеченной молитвы, мы пришли к выводу, что, во-первых, есть большая разница между священником и обычным человеком, а также между душевными людьми и людьми духовными. Потому что как обычный человек, так и душевные не могут, не знают и не обладают правом, положением и достоинством входить в присутствие Господне. Это исключительная привилегия, право и власть священников Господних или людей духовных. Быть духовным или священником в Церкви Божией означает одно и то же. Семья священников – это не значит, что они все могут священнодействовать. Священнодействию человек допускался после 30 лет. Но 30 лет он должен был учиться, как входить в присутствие Господне. И до 30 лет, разумеется, он молился Богу, не входя в присутствие Господне. И Бог отвечал ему, как обычному человеку. Но когда время истекло, и он попытался, как обычный человек, попросить что-то у Бога, Бог больше не отвечал ему на молитвы, потому что он вышел из этого возраста. Всему есть свое время. И поэтому Бог теперь хотел, чтобы он пришел к нему как священник. А чтобы войти как священник, то необходимо знать, каким образом это делать. Поэтому, во-вторых, если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на молитвы, то даже при условии его ответа мы будем полагать, что он либо молчит, либо будем понимать его ответ неверно. В-третьих, молчание Бога в определенном случае также может являться красноречивым ответом на нашу молитву. Я часто получаю ответ Бога на молитву через его молчание. Я просто ему говорю: «Господи, если я не прав в данной ситуации, покажи мне. Если же не прав, также покажи. Я ставлю себя в нейтральное положение в тайной комнате, чтобы определиться». И если я не прав, то Бог мне открывает изнутри знанием каким-то, какой-то голос, то есть, ну, не какой-то, а конкретный голос Духа Святого показывает мне, в чем я не прав. Если я прав, Бог молчит. Он ничего не имеет против и просто молчит. Если Он молчит, то это говорит о том, что мне надо ждать, и я прав. В-четвертых, молчание Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не соработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка. То есть мы его игнорируем, мы, обладая этой привилегией, этим оружием, помолились умом, а духом отказываемся молиться. Написано, мы должны также молиться Духом. Римлянам 8:26. «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». В-пятых, неотвеченная молитва не означает, что Бог изменил нам или забыл о нас. Напротив, Он любит нас и остается нам верен. В-шестых, Бог желает, чтобы мы жаждали Его, искали Его лица и постоянно входили в Его присутствие. В-седьмых, будем помнить, что только смиренным Бог отвечает на молитву, то есть дает благодать, через которую мы можем входить в Его присутствие. И, конечно же, не будем забывать, что смирение выражается в достоинстве или статусе ученика, который платит цену за свое ученичество. Ученик, не платящий цену за свое ученичество, это не ученик. Ну и для этой цели мы продолжим наше изучение пути к познанию воли Божией в молитве. И так как священникам нам нужно научиться входить в присутствие Господне, имея при этом правильный дух, правильные мотивы и надлежащую подготовку. И тогда через такую молитву мы сможем общаться с Богом, как Его священники. Изучая протокол вхождения Аарона в присутствие Божие, который был прототипом Христа, а также прототипом духовной нации священников, призванных служить Богу во Христе, мы обратились к книге Левит 16:3, где повелевается: «Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение». Однако с 5 по 11 стих включительно говорится о двух козлах, которые должны быть приведены пред Господа, прежде чем будет принесен в жертву телец и овен. Но точкой отсчета для вхождения священника в присутствие Бога являлось помазание его елеем, потому что изначально именно помазание елеем посвящало человека в священники, и если он не помазан, он вообще не имел права приступать к священнодействию. Поэтому первый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это дать Богу право помазать нас своим елеем. Мы знаем, что елей является в Писании метафорой Святого Духа, и под помазанием елея однозначно подразумевается принятие Святого Духа с последующим исполнением силою Святого Духа. Потому что принять Святой Дух еще не означает последовать за Ним или повиноваться Ему. Так, например, мы помним, что Елизер, домоправитель дома Авраама, прообраз Святого Духа, был принят Ревекой и Лаваном, но повиновалась ему и последовала за ним только Ревека. А посему, благодаря именно такому помазанию, выраженному в принятии и хождении во Святом Духе, мы, с одной стороны, получаем силу и знание, как входить в присутствие Бога, а с другой, о чем молиться и как молиться. Еще раз прочту этот стих 8:26 римлянам. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». То есть другая версия перевода говорит: также и Дух сотрудничает с нами и подкрепляет нас, ведь без Него мы не могли бы молиться надлежащим образом. В другом месте написано: «Сей Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии». Там есть значение, которое невозможно перевести на русский язык однозначно, потому что в оригинале имеется: «Сей Дух свидетельствует Духу нашему с Духом нашим». Поэтому нужно выбирать просто какой-то вариант. Но поэтому я беру другой вариант: «свидетельствует с Духом нашим». Он одновременно говорит нам, но одновременно Он и вместе с нами молится. Второй шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это отказ от своих прав и желаний в пользу прав и желаний Бога, чтобы представлять интересы Бога. Что указывало на тот фактор, что как священники мы не имеем права молиться молитвой обычного человека, представляющего свои нужды Богу. А как священники мы призваны представлять интересы Бога. Как написано: «Вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть мы призваны возвещать Божье совершенство. Поэтому, когда священник входит в присутствие Божие, он должен выражать волю Божию, а не свою волю. Мы привели пример из Сфири, которая выразила волю Артаксеркса в том, чтобы не был убит израильский народ, не был истреблен, и чтобы она сама осталась живой, потому что был брошен жребий, и на нее уже был подписан указ о смерти. Но царь об этом не знал. И она не представила царю дело, что я вот в таком состоянии нахожусь. Она сказала: Если этот народ будет истреблен, и я буду истреблена, царь будет иметь ущерб. То есть она представила это как дело царя, а не как свое дело, как его волю. Поэтому, когда мы входим с болезнью, с немощью какой-то личной даже, мы должны знать, изучить по Писанию, что исцеление или обеспечение – это воля Божия. Бог не хочет, чтобы мы нуждались. Бог не хочет, чтобы мы болели. Следовательно, когда мы приходим, мы не должны говорить: «Господи, исцели меня, ты видишь, я больше уже не могу» и так далее. Мы должны входить как священники и говорить: «Господи, я знаю, что у Тебя есть определенная воля на то, чтобы исцелять Твоих детей. По той простой причине, что во Христе Иисусе Ты взял все болезни наши и возложил их на Него. И поэтому теперь уже все оплачено, и нужно Его оттуда взять. И поэтому да придет исцеление Твое по воле Твоей, да исполнится воля Твоя в обеспечении моем или о том, о ком вы молитесь». Это молитва священника. Молитва обычного человека: «Господи, дай мне». Или он молится от своего местоимения: «Господи, помоги тому человеку». Священник молится: «Да будет воля Твоя в отношении этого человека, в том-то, он четко знает эту волю». Третий шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, мы коротко повторяем, чтобы закрепить эти вещи. Это важно. Это правильное отношение священника к назначению храма как к дому молитвы для всех народов. Если человек не воспринимал храм домом молитвы для всех народов, он не имел права входить в присутствие Господне, так как принадлежность к избранному Богом народу определялась, во-первых, не по крови и плоти, а по обрезанию, которое указывало на правовые отношения с Богом, скрепленные с Ним взаимным заветом, который налагал обязательства как на Бога, так и на человека. И неважно, если израильтянин, рожденный по плоти и крови от Авраама, не обрезывался, Писание говорит, такой человек истребится из народа своего. Но если язычник обрезывался и принимал Бога Израилева, он становился как природный житель, и не было разницы между ним и израильтянином. И во-вторых, если мы не знаем назначения храма, в котором пребывает Бог, и наше сердце не воспринимает какой-либо нации или превозносит одну нацию над другой, то мы сами того не разумея обращаем свой храм в вертеп разбойников. Это достаточно четко видно из обстоятельств, которые произошли в храме со Христом. Марка 11, 17, 18. «И учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов? А вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники, искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Обратите внимание, из данного назначения доме молитвы следует, что как только человек, подобно иудеям, начинает воспринимать храм Божий только для себя, только для евреев, и не допускает туда самарян к поклонению, их храм в очах Бога обращается в вертеп разбойников. Не потому, что там продавали, покупали и меняли, а потому, что они считали, что храм принадлежит им, и туда могут входить только они, и это только для евреев. В то время как храм и цель Бога была, чтобы он был домом молитвы для всех народов. Как только вы начинаете полагать, что это только вот для определенной группки людей, вот обособленная группа людей или обособленная деноминация. То есть деноминация – это на самом деле с одной стороны зло, с другой – добро. С одной стороны она показывает направление, а с другой стороны она показывает обособленность от других. Обособленность – это сектантский дух. Надо показать направление, но не обособленность от других. Другими словами говоря, это было изначальной целью Бога, неизменной целью Бога – создать себе народ, в котором бы все, независимо от национальности, социального происхождения или положения, возраста и пола, являлись храмом Господним. Как написано: «Все вы, Галатам 3, 27-28, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Теперь нет иудея, ни язычника, нет национальностей». Чтобы какая-то национальность могла. Нет раба, нет свободного, социальное положение. Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. И теперь четвертый шаг. который дает нам право на вхождение в присутствие Господне, это повеление привести пред лице Господне двух козлов для очищения скинии. Именно посредством этих двух козлов однажды в году очищалась скиния. Несмотря на то, что они приносили многочисленные жертвы, грехи никуда не девались, они скапливались в скинии. То есть Бог прощал их, но они не оправдывались, оправдания не было, все грехи оставались там. Но вот один раз в году очищение происходило, и все грехи очищались, выносились из храма. Поэтому скиния символизировала дух, душу и тело. Там был двор, там было святилище, было святая святых. Двор – это наше тело, святилище – наша душа, и святая святых – это наш дух. Поэтому такая скиния символизировала человека, уверовавшего в Христа, как своего Спасителя и как единственного посредника между Богом и человеком. Я прочту это местописание Левитам 16:7-10. «Прежде чем принести тельца и овна, Аарон должен был принести пред лицо Господа двух козлов, не в жертву, а привести их, поставить пред Господом. И возьмет Аарон двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребии». Обратите внимание, о каждом козле бросался отдельный жребий. Не один жребий, чтобы Бог указал разницу. Это было дело Аарона. Он просто брал двух козлов, и над каждым козлом бросался жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для Азазель, для отпущения. Вот наши переводчики, перепугавшись, когда они переводили это место Писания, что язычники неверно поймут, 70 толкователей, это были евреи, которые первый раз переводили, значит, Тору на латынь, то они взяли, так как козел для Азазель отпускался в пустыню, они его назвали козлом отпущения. Но он же для кого-то приносился, один был приносился для Господа, а другой для Азазеля. Азазель – это злостное существо, демонический князь. И вот Аарон должен взять двух козлов и бросить два жребия. Один для демонического князя, то есть для дьявола, а одного козла для Господа. Бросить над ними жребии. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. То есть заколет его. И когда он закололся, то кровь этого козла вносилась во святилище, который приносился для Господа. А козла, на которого вышел жребий для Азазель, то есть на отпущение, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение. Вот слово «очищение» – это оправдание. И отослать его в пустыню для Азазель, для дьявола. Для новозаветнего священника, входящего в присутствие Господне, весьма важно понимать глубину смысла, заложенного в жребиях, отведенных Богом для этих двух козлов. На иврите слово «жребий» означает «судьба», «предназначение», «призвание», «наследие», «жатва», «награда», «приговор суда», «возмездие». Таким образом, жребии от Господа в отношении этих двух козлов – это их судьбы, их призвание и их предназначение, которые они призваны наследовать как награду и как возмездие от Господа по приговору высшего и справедливого суда, чтобы пожать ту жатву, которую каждый из них в свое время посеял, потому что под этими козлами символизировался Христос и дьявол. Не понимая значения и смысла этих судеб в своей жизни, наши молитвы, как новозаветных священников, всегда будут блокироваться. Так как именно истина заложена в значении судеб этих двух козлов, является юридическим правом на вхождение во святилище в присутствие Господне. Однако, если бы священник в силу своего невежества все-таки попытался бы войти во святилище, проигнорировав повеление о двух козлах, он был бы незамедлительно убит там же пред лицом Господним за то, что не явил плода святости пред Богом. Потому что если грехи священников, в которых они родились и которые они совершили, не понесут на себе эти два козла, то тогда им придется самим понести свой грех и умереть во грехе. Левитам 22:9. «Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие, я Господь, освящающий их». Это по отношению к священникам было слово. Практически суть истины заложена в жребиях этих двух козлов, раскрывает фундаментальные основы как нашего спасения, так и нашего освящения. И выражены эти фундаментальные основы в прощении и в оправдании, которые являются результатом смерти и воскресения Христа, как написано 4:25 римлянам, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Обратите внимание, в смерти Христа мы получаем прощение, в воскресении – оправдание. То есть, и вот из этого стиха, из этой концепции вытекает, что истина о прощении наших грехов практически заключена в сокровищницах смерти Господа Иисуса Христа. В то время как истина об оправдании от грехов заключена в сокровищницах Его воскресения. Из чего следует, что быть прощенным еще не означает быть оправданным. Потому что прощенный человек еще не может входить в присутствие Господне, так как не имеет необходимого для этого права, которое выражается в дерзновении, которое обретается в истине оправдания, заключенной не в учении о смерти Господа Иисуса Христа, а в учении Его воскресении. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Для этого надо было быть оправданным. Если вы помните, у Давида был один случай, который произошел с Авессаломом, когда он убил своего брата Амнона, то есть решив сам сделаться судьей. И вот когда мы обижаемся на кого-то, кто-то нанес нам обиду, и мы ждем, что Господь как-то отомстит за нас, и по нашему мнению Бог почему-то медлит, не мстит, и тогда мы сами мстим. Тогда мы подпадаем вот под категорию вот такого Авессалома. И, разумеется, когда Авессалом убил своего брата, обида осталась, он вынужден был бежать от лица своего отца. Но потом он захотел получить прощение, он захотел видеться с отцом. И царь позволил ему, одна женщина пришла, он пришел к Иаву, Авессалом, попросил его, чтобы тот поговорил с царем. Царь нашел одну мудрую женщину, которая поговорила с царем о сыне его, чтобы он возвратил его. И царь дал разрешение Авессалому возвратиться, и он возвратился в израильскую землю. Но написано, он не видел лицо царя. То есть царь его простил, но он его не очистил, не оправдал. У него оставалась вина, и поэтому он не мог видеть царя. И тогда он начал вот эту вот пагубную деятельность. Кстати, ни дьявол, ни Синедрион времен Христа ничего не имели против проповеди того, что Иисус умер. Но они буквально приходили в крайнее расстройство, когда ученики проповедовали во Христе Иисусе воскресение. Деяния 4:1-2. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И причина такой досады заключалась в том, что они знали, что смерть, за которой не следует воскресение, ничего не может дать человеку, кроме уныния и скорби. И вот пример Луки 24:13-21. Когда воскресение есть, а вы о нем не знаете, и вы только сосредоточены на смерти, не понимая, для чего была дана смерть. А смерть была дана только для того, чтобы вызвать оттуда воскресение. В тот же день Христос уже воскрес. Речь идет о воскресении Христа. Христос воскрес. И вот в день Его воскресения двое из Его учеников шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так как они не узнали Его. То есть и причина, почему они Его не узнали, потому что они не поверили Его словам, когда Он сказал: «Я в третий день воскресну». Третий день прошел, а они даже не поверили в это, они не подумали, вот убили Его и все. Он же сказал им: о чем это вы, едя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Нету радости. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: а о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его наши первосвященники и начальники для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем он уже третий день ныне, как это произошло. Но и мы знаем, что им понравился Иисус, которого они не узнали. Он сделал вид, что хочет идти дальше, а день склонился к вечеру. И они его упросили: останься вместе с нами, переночуем здесь, и потом пойдем дальше. И интересно гостеприимство. Вот понимаете, здесь иногда люди приезжают знакомые, и люди их не приглашают себе в гости. А это абсолютно. Вот незнакомые люди идут, вечер клонится, они стучатся в любой дом, как путники, и просятся: не могли бы вы представить нам ночлег, чтобы мы переночевали, потому что мы не можем идти ночью где-то. И вот быть того времени, люди представляли ночлег, совершенно не зная людей, кто эти люди. И когда они преломляли хлеб, им предложили трапезу, вечерю. Иисус взял, встал, преломил хлеб и благословил его. И когда он благословлял, они его узнали, но он стал невидим для них. А посему учение воскресения – это, по сути дела, учение об оправдании, которое было заключено в образной тени судеб двух козлов, благодаря которым Израиль получал очищение от грехов, чтобы затем приносить плод святости. Только будучи очищенным, человек может приносить плод святости, то есть освящаться. При всем этом, точно так же, как воскресение Христа является результатом Его смерти, точно так же истина об оправдании является результатом истины о прощении. Согласно 16 главе книги Левит, на практике это происходило так. Жребий козлу для Господа был таков. Священник возлагал свои руки на голову этого козла, и путем исповедания над этой головой всех грехов Израиля возлагал грехи эти на его голову. Затем козел убивался, для Господа козел, который приносился, и его кровь носилась во святилище. После всего этого приводился козел для Азазель, для дьявола. И жребий козлу для дьявола, для Азазель, был таков. Священник возлагал на него свои руки, на голову его, так же, как перед этим возлагал на голову козла в жертву за грех. И исповедал над его головою те грехи, за которые умер козел для Господа. Затем этот козел со специальным человеком отводился в землю непроходимую или невозвратную. Благодаря такому перемещению грехов с головы одного козла на голову другого, козел, умерший за грехи Израиля, оправдывался, и с него снималась вина за грех. В силу чего в жребии козла для Господа просматривалась не только смерть Иисуса Христа, но и его воскресение из мертвых. Ни в одной из жертв не просматривается воскресение Христа, а вот именно в этой жертве просматривается воскресение, когда грехи, которые были возложены на жертву, эти же грехи теперь исповедуются на другого козла, перемещаются, и он очищается от грехов, становится невиновным. О Христе сказано, что великая тайна благочестия заключается в том, что он оправдал себя в духе. Если бы он не оправдал себя в духе, он бы не воскрес. Ему надо было переместить грехи, которые были возложены на него, которые он взял на себя, на подлинного виновника дьявола. Однако, чтобы лучше показать последовательность и связь между прощением и оправданием, а также разницу в исполнении их исключительной роли, давайте проведем некое расследование. Смерть – это враг, по Писанию. Враг, атакующий, держащий нас в плену посредством греха. Грех, согласно Писанию, – это жало смерти. Закон Моисея – это сила этого жала, который использует грех, чтобы держать нас в плену от страха смерти. Как написано 1 Коринфянам 15:56: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Из данной концепции следует, что закон – это средство, которое обнаруживает грех, и сила, которая облекает грех властью поражать человека смертью. Римлянам 4:15: «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления, нет гнева». Однако это отнюдь не означает, что грех происходит от закона, но это означает, что закон обнаруживает и дает познание о грехе. Римлянам 7:7 говорится: «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я и не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Таким образом, с уничтожением греха связано наше прощение, в то время как с уничтожением закона, который был против нас, связано наше оправдание. Колоссянам 2:13-15. «И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». Речь идет о законе. «И Он взял его от среды и пригвоздил его ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Дело в том, что закон был дан, согласно Писанию, не для человека, рожденного от Бога, а для человека душевного и плотского, виновного пред Богом, чтобы хоть каким-то образом обуздать его страсти. 1 Тимофея 1, 9-10. «Закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для человека-убийц, для оскорбителей отца и матери, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению». Исходя из всего этого, ветхая натура человека – это бастион и цитадель, где рождается, растет и творится грех. В то время как возрожденный Богом дух человека – это бастион и цитадель, где рождается, растет и творится праведность. И чтобы освободиться от власти закона, обнаруживающего грех и облекающего его силой, поражать нас смертью, необходимо умереть для закона, задействуя истину крови креста Христова. Галатам 2:19. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу». Закон требовал возмездия за грех. Христос законом умер для закона и таким образом пригвоздил ко Христу этот закон. И когда Он умирал, Он поместил нас в Себя. И мы умерли вместе с Ним и восстали вместе с Ним, свободные от закона. Другими словами говоря, нам необходимо приговорить свое ветхое начало к ежедневной и планомерной смерти в крови Христа Христова с целью ежедневного в Нем воскресения. Об этом пишет Павел Филиппийцам 3:10-11. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Чтобы достигнуть воскресения мертвых, нужно сообразоваться с страданием Его и смерти Его. Итак, нам следует четко уяснить, что акт прощения всегда связан со сделанными грехами, в то время как акт оправдания всегда связан с ветхой натурой, которая производит грех. Смерть ветхой натуры, которую мы унаследовали от суетной жизни наших отцов, освобождает нас в первую очередь от осуждения закона, направленного на ветхое начало. Если оно мертвое, то закон не может к нему иметь отношения. Закон осуждает до тех пор, пока это ветхое начало живет. Римлянам 8:1. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Переводчики добавили, которые живут не по плоти, но по духу. Этого нет в оригинале, потому что невозможно, находясь во Христе Иисусе, жить по плоти. Будучи помещенными Богом во Христе Иисусе и посаженными с Ним на небесах, согласно Писанию, мы рассматриваемся Богом праведными, независимо от закона, которым мы умерли для закона во Христе. Поэтому, если мы будем сохранять в своем мышлении образ нашего оправдания, связанного с перемещением нашего греха с головы Христа на голову дьявола, то, входя в присутствие Бога, наши молитвы не будут блокироваться, и мы сможем, входя пред Его лицо, творить правду и приносить плод святости. При этом всегда следует учитывать, что если Аарон мог входить за завесу в присутствие Господне с кровью тельцов и козлов только один раз в году, то новозаветные священники посредством крови Христовой призваны непрестанно там находиться. Но теперь, чтобы закрепить нашу мысль об обличении в праведность, я приведу хотя бы несколько составляющих, благодаря которым мы призваны перемещать свои грехи с головы Христа на голову дьявола. Потому что праведность, обретенная через такое перемещение, это всегда совместная работа Бога и человека. Итак, во-первых, мы должны знать, что мы рождаемся праведниками в тот момент, когда рождаемся свыше. Мы уже рождаемся праведниками. Это поможет нам. 1 Иоанна 2:29. Мы должны знать. «Если вы знаете, что Он праведник, речь идет о Христе, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». Другими словами, если вы рождены от Него, вы можете творить правду, потому что Он праведник, Он не мог родить грешного человека. То, что вы смотрите на свою натуру, это совершенно другое. Но ваш дух праведен, и теперь вы своего, с позиции вашего духа можете творить правду. И вы должны об этом знать, что вы праведные внутри себя. И Бог рассматривает ваш дух и повелел, чтобы теперь вы этой праведностью облекли с Его помощью вашу душу и ваше тело. Во-вторых, мы должны знать, что творить правду мы можем только через познание Бога. Исайя 53:11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». То есть, обратите внимание, то есть, только мы можем творить правду тогда, когда познаем Бога, через познание Бога. Вот почему нам надо познавать Бога. Познавая Бога, то есть, вот мы праведными будем, то есть, сможем творить правду. В-третьих, мы должны знать, что способность творить правду обретается через веру во Христа Иисуса. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Вера – это просто послушание Божьему Слову. В-четвертых, мы должны знать, что если мы соблюдаем заповеди Господни искренне, то мы праведники. Иезекииля 18:3-9. «Живу я, говорит Господь Бог». «Если кто поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог». В-пятых, мы должны знать, что если имя Господа служит для нас местом убежища и крепкой башней, мы праведники. Притчи 18:11. «Имя Господа – крепкая башня. Убегает от нее праведник и безопасен». Напомню, имя – это судьба, это наследие. Имя Господа, имя всегда говорит, какой Бог и какая в нем судьба. То есть, когда человек знает свою судьбу в Боге, что его место в Боге, его судьба в Боге, Бог его судьба, он убегает в эту судьбу, он размышляет об этой судьбе, и он безопасен. Сатана ему говорит, ты должен болеть. А он знает, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, я не должен болеть. Сатана ему говорит, это тебя Бог испытывает страданиями. Он знает, что Бог не испытывает страданиями. Кто из вас испытывает своих детей битьем или наказанием, или там ноги перебивает им? Ну, есть такие изуверы, но я думаю, здоровый отец и здоровая мать не будут перебивать ноги или мучить человека для того, чтобы приготовить его к чему-то. То есть Бог совершенно другим образом испытывает своих детей. Он говорит, испытайте меня. Бог хочет, чтобы мы его испытывали. Вот это, и под этим испытанием имеется в виду, познайте меня, какой я. Я не такой, как сатана вам шепчет, что я вас забыл, что вы такие нехорошие. Я за вас заплатил цену, вы куплены мною, и вы чисты. Нет, сатана будет вешать вам ярлыки, ты не чист. И вы должны знать, что... Если вы знаете вот эту судьбу свою, что вы оправданы, что вы принимаете даром оправдание, у дьявола ничего не остается. Вот это и есть убежище, вы туда убегаете. В-шестых, мы должны знать, что если после падения мы можем подниматься вновь и вновь, мы праведники. То есть это не означает, что праведники не согрешают и не падают. Притчи 24:16. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Имеется в виду, один раз упадет и больше не встанет. Следовательно, если кто-то говорит вам, или дьявол говорит, вот ты снова упал, и снова упал, и снова упал, ты уже не можешь быть праведником. Но если вы можете подниматься вновь и вновь, исповедуя и оставляя свой грех, вы праведники. В-седьмых, мы должны знать, что если мы можем и готовы исповедовать свои грехи, мы праведники. Псалом 31:5-6. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Эти слова Давид сказал после того, когда согрешил страшным грехом. Он изнасиловал чужую жену, а потом убил ее мужа. И тем не менее остался праведным. Будучи праведным, совершил нечестивый поступок, но исповедал перед Нафаном. Нафан был представитель Бога. Он не то, что где-то в тайной комнате пошел и исповедал. Мы слышали во вторник, как Нафан представил ему дело. притчей. И Давид сказал, этот человек должен умереть. И тогда Нафан ему сказал, царь, это ты. И тогда Давид сказал, согрешил я пред Господом, я должен умереть. Он подписал себе приговор. И Нафан сказал ему, и ты не умрешь, потому что Господь снял с тебя грех твой. То есть очистил, снял. Это не простил, а оправдал, очистил. Это очень важно, знать эту истину, когда мы становимся на молитву. Если вы становитесь чувством грязи и вины, это нету дерзновения, не пытайтесь что-то получить. Итак, мы сегодня с вами познакомились с четвертым шагом. Будем знакомиться дальше с другими шагами, для того, чтобы наконец-то мы приходили как священники, точно знали, что то, что мы сейчас скажем, Бог ответит нам, мы просто дадим Ему право, потому что Он хочет этого, Он хочет нас исцелять, Он хочет нас благословлять. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».